Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. И вот темы программы. Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту болотного дела Леониду Развожаеву. Пхеньян приводит в боевую готовность стратегические ракеты, нацеленные на США. Заменит ли ОНФ «Единую Россию»? Выставка Марата Гельмана «Icons» открыла в Санкт-Петербурге. Католическая Пасха. Все это в программе «Время свободы». Буквально 5 минут назад Басманный суд Москвы продлил до 6 августа арест активисту Левого фронта, помощнику депутата Госдумы России Леониду Развожаеву. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в России, в том числе на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. В середине марта оппозиционера доставили в Москву после 3-месячного пребывания в Иркутской области, куда его этапировали для следственных действий по делу 15-летней давности, которое в итоге было закрыто. Только что мы побеседовали с нашим корреспондентом Натальей Джампаладовой, которая была на заседании Басманного суда Москвы.
Басманный суд продлил Леониду Развожаеву срок содержания под стражей до 6 августа этого года. И это именно та дата, которую просил следователь Грачев. В частности, его доводы были следующие. По мнению следователя Грачева, у Леонида Развожаева есть обширные связи в различных правозащитных организациях, в органах власти, поэтому на свободе он может оказать давление на свидетелей и на следствие. Также, по данным следователя, Развожаев обладает обширными связями и за рубежом, у него есть загранпаспорт, он неоднократно уезжал, поэтому, как считает следователь, Развожаев может скрыться и продолжить совершать противоправные действия. Тем более, отмечает следователь Грачев, он уже совершает эти действия. В частности, обвинил в пытках одного из следователей во время предыдущего заседания. И за что против него было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. И кроме того, как отмечал следователь, в СИЗО номер 1, куда у Леонида Развожаева этапировали для проведения следственных действий по делу 15-летней давности о меховых шапках, Леонид Развожаев нарушал режим и привлекался к дисциплинарной ответственности. Прокурор со всеми доводами следователя согласился. Сторона защиты, естественно, просила избрать для Леонида Развожаева любую другую меру, не связанную с лишением свободы. В частности, адвокат Дмитрий Аграновский предоставил следователям поручительство от депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, чьим помощником является Леонид Развожаев. Также предложил суду внести залог, собранный родственники, в 500 тысяч рублей. Кроме того, адвокат Аграновский говорил о том, что другие обвиняемые по этому делу, по делу об организации массовых беспорядков, в том числе и 6 мая на Болотной площади в Москве, Сергей Удальцов и Константин Лебедев, находятся под домашним арестом, а не в СИЗО. Также адвокат неоднократно подчеркивал, что у Леонида Развожаева серьезные проблемы со здоровьем, и сейчас он будет ходатайствовать о повторном медицинском обследовании своего подзащитного. Судья Карпов выглядел довольно участливым, несколько раз переспрашивал у адвокатов, уточнял. Еще выяснились подробности о некой психологической экспертизе, о которой ни адвокаты, ни Леонид Развожаев ничего не знали. Как выяснилось, она была проведена в Иркутском СИЗО какими-то экспертами, которые тоже, по словам адвокатов, не имеют к делу отношения. И сам Развожаев говорит, что с ним это никакой экспертизы не проводили, и Аграновский тоже сказал, что ничего не знал об этом. Сам Леонид Развожаев также выступал с речью, которую судья назвал политической. Он говорил о том, что вот в Иркутске на него пытались оказать давление, чтобы он дал нужные показания. Теперь он боится что-то еще говорить, потому что боится, что против него могут возбудить новые уголовные дела.
Как Леонид Развожаев отреагировал на решение судьи?
Сложно было рассмотреть его лицо, потому что в зале было большое количество прессы и сочувствующих. Но было слышно, что Леонид Развожаев попросил вызвать ему врача. Видимо, ему стало нехорошо, поскольку у него проблемы со здоровьем. Он говорил, что у него скачки давления И вот сейчас пока непонятно, что с ним. Адвокаты взяли сюда, и, видимо, что тут все скорую. Кроме того, в перерыве я поговорила с женой, супругой одного из обвиняемых по этому делу, Анастасией Дальцовой, которая пришла в суд поддержать Леонида Развожаева. Вот что она рассказывает.
Леонида Развожаева знаю много лет. Вот мы с ним товарищи по борьбе, и я пришла его поддержать. Я знаю, что он не виновен. И очень хочу, чтобы сегодня он вышел. Если на свободу, то хотя бы по домашней. Но он и тогда хорошо держался. Но, на мой взгляд, за эти 3 месяца он действительно окреп. Вот он в своем выступлении сказал, что не сломался. Это действительно очень чувствуется. Даже на энергетическом уровне. То есть, мне кажется, что следствие может больше не рассчитывать на то, что на него можно как-то надавить, да, как-то сломать. Вот, потому что, как показал опыт, он в борьбе только закаляется в таких сложных ситуациях.
Вот мнение Анастасии Удальцовой о том, как проходило сегодняшнее заседание.
Совершенно похоже на все заседания, но с той только разницей, что судья Карпов, то есть у нас как бы судьи делятся на 2 вида. Одни вообще ничего не слышат, все отклоняют, да, бывают и такие. Судья Карпов делает то, что он действительно вникает в детали, действительно интересуется разными нюансами, но в итоге выносит обычно такие постановления, приговоры, которые от него требуют всех.
С Анастасией Удальцовой разговаривала наш корреспондент Наталья Джампаладова. И до начала заседания наш корреспондент беседовал и с адвокатом Леонидом Развожаевым. Дмитрий Аграновский уверен, что уголовные дела против его подзащитного возбуждены, чтобы оказать на него давление и, в частности, заставят отказаться от утверждения о том, что его похищали. Адвокат пояснил, почему защита настаивала на мере пресечения, не связанной с арестом. 2 других обвиняемых в организации массовых беспорядков, Сергей Удальцов и Константин Лебедев, находятся под домашним арестом.
Во-первых, это, конечно, не довод, но, тем не менее, нелепость этого дела, я думаю, очевидна сторонним наблюдателям. Ну и самое главное, что 2 других фигуранта, Сергей Удальцов и Константин Лебедев, они находятся на домашнем аресте. Чем наш Развожаев больше их провинился, мы, конечно, не понимаем. Развожаев, как вы, наверное, помните, 3 месяца катался по стране. Такое у него было бессмысленное, беспощадное катание. Цели этого катания мы тоже не понимаем. Но в любом случае его позиция сейчас не изменилась. Может быть, это не устраивает следствие, но она, тем не менее, та же самая. Это может быть домашний арест. Это может быть личное поручительство депутата Государственной Думы. Такое поручительство представлено. Это может быть залог. Мы говорили, что готовы залог нести. Ну, и это может быть просто подписка о невыезде, поскольку Леонид никакой опасности не представляет.
С вашей точки зрения, не связано ли то, что следователи настаивают на аресте Леонида Развожаева, с тем, что против него возбуждено не одно уголовное дело, как в отношении Удальцова и Лебедева, а 3?
Нет, это все звенья одной цепи. На наш взгляд, вот эти уголовные дела, они возбуждены для того, чтобы оказать на него давление, чтобы был подговорчивее. И его содержание под стражей – это тоже из этой же оперы. Хотя запрещено использовать меру пресечения для склонение человека к каким-то показаниям. Мы считаем, что все вот это сделано для того, чтобы оказать на него психологическое давление. И по нашему, ну, субъективному мнению, это личное мнение, не истина в последней инстанции, в первую очередь, наверное, от него хотят, чтобы он отказался от того, что он был похищен в Киеве. Хотя, на наш взгляд, это совершенно очевидно и подтверждается представленными доказательствами, в том числе представленными в Европейский суд.
Как себя чувствует Леонид? И физически, и эмоционально?
Мы с ним обговорили, он должен был написать заявление на полное медицинское обследование. Он так-то, конечно, здесь держится молодцом, потому что после вот всех этих катаний находиться в матросской тишине в Москве, где есть доступ адвокатов, где есть доступ правозащитников, конечно, это намного лучше. Его психологическое состояние, конечно, лучше, но физическое хуже. И поэтому мы будем просить сейчас о новом обследовании, чтобы посмотреть динамику, и в том числе для того, чтобы он мог получать новое лечение. Потому что лекарство же передается в следственный изолятор, только если есть предписание врача. Кстати, это еще одно основание для того, чтобы ему изменить меру пресечения. У него целый ряд серьезных заболеваний, которых нет ни у уважаемых Сергея Удальцова, ни у Константина Лебедева. Тем не менее, еще раз подчеркну, они находятся под домашним арестом. Правильно их держать под домашним арестом, а не нашего в тюрьме. С точки зрения вот этих мнений, вообще общественной опасности, ну, дело абсолютно ясно политическое от начала до конца. Какой смысл держать политических оппонентов в тюрьме и позориться перед всем миром?
С адвокатом Леонида Развожаева Дмитрием Аграновским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. К другим темам. В четверг Пхеньян объявил о том, что Ким Чен Ин подписал план, согласно которому приведены в боевую готовность стратегические ракеты, нацеленные на США и американские военные базы в регионе. Это официальное заявление сопровождалось словесными угрозами северокорейского лидера. Судя по реакции американских официальных лиц и наблюдателей, Соединенные Штаты пока не воспринимают эти угрозы всерьез. Продолжит мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Новый всплеск угроз последовал сразу же после того, как Пентагон объявил о том, что два бомбардировщика-невидимки Б-2 приняли участие в американо-южнокорейских маневрах и провели учебное бомбометание на южнокорейском полигоне. Это, насколько известно, было первое участие базирующихся в США бомбардировщиках в учениях в Южной Корее. Помимо своих технических достоинств, самолеты эти известны выполнением деликатных воздушных миссий. Например, они участвовали в точечных бомбардировках Югославии. По мнению американских аналитиков, транс-тихоокеанский бросок двух машин, они вылетели со своей базы в Миссури и вернулись туда после выполнения задания, выглядел как символический жест Вашингтона, сигнал о намерении защитить своего союзника, Южную Корею. Газета Christian Science Monitor цитирует, например, одного из американских экспертов, который считает, что этой акцией Вашингтон делает прозрачный намек. «Мы готовы, дескать, нанести удар по важнейшим объектам Северной Кореи». Ответ на этот намек был небывало гневным даже по северокорейским стандартам. Северокорейский лидер во время ночного совещания с генералами сделал заключение о том, что пришло время свести счеты с американскими империалистами, объявило информационное агентство КНДР. В четверг министр обороны США Чак Хейгл и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси устроили пресс-брифинг, посвященный ситуации на Корейском полуострове. «Мы должны воспринимать серьезно каждое воинственное заявление и акции, предпринимаемые новым молодым лидером Северной Кореи», заявил Чак Хейгл. «Мы знакомы с подобной манерой поведения Северной Кореи, когда она использует такие акции для политического маневрирования, пытаясь добиться выгод, материальной помощи, двусторонних переговоров. Но это пагубная стратегия. Подобные акции, подобные слова не помогут нам установить более нормальные отношения». По словам генерала Демпси, пока не было обнаружено необычной активности на северокорейских позициях. Американские эксперты не выражают повышенной озабоченности последней серии демаршей Северной Кореи. Пхеньян за второй половины 90-х годов все с большим мастерством использовал угрозы и провокационные действия как один из основных экспортных товаров для получения материальной и гуманитарной помощи. Благодаря этой помощи, как считается, страна кормилась последние десятилетия. Приход к власти нового лидера в Южной Корее был традиционным поводом для повышения градуса противостояния со стороны Северной Кореи в надежде добиться уступок от Сеула. Северная Корея, скорее всего, испытывает нового южнокорейского президента, как она испытывала ее предшественников, представителей той же партии, говорит Кристиан Уайтон, американский дипломат, бывший сотрудник Госдепартамента. Пхеньян никогда не получал от них твердого ответа, и это поощряло его на новые провокации. На мой взгляд, проблема заключается в том, что диктаторский режим воспринимает мягкий ответ демократии как проявление слабости, и это, в конце концов, может заставить его перегнуть палку, забыв о том, на какой ответ способны Южная Корея и США. Вполне возможно, что демонстративная отправка американских бомбардировщиков-невидимок для совместных учений в Южной Корее была попыткой привести в чувство Ким Чен Ына, неискушенного в тонкостях противостояния с Сеулом и Вашингтоном, предполагают американские наблюдатели. Это, возможно, была попытка напомнить ему, что масштабный конфликт на Корейском полуострове положит конец его режиму. Но не может ли эта акция возыметь противоположный эффект? «Я не верю в то, что мы находимся на грани войны», считает Дон Сеннер, бывший помощник министра обороны США. Тем не менее, в условиях, когда прерванная линия коммуникации, используемая для того, чтобы избежать неожиданностей, существуют поводы для беспокойства. В такой ситуации ошибки, мисинтерпретации каких-то действий оппонента могут привести к резкой эскалации противостояния. Мы можем оказаться в опасной ситуации. Американские и южнокорейские аналитики, пытающиеся все-таки разгадать реальные намерения Пхеньяна, отмечают, что полное отсутствие связи между двумя странами не помешало представителям КНДР дать добро на пересечение демилитаризованной полосы южнокорейскими сотрудниками совместных предприятий, расположенных в приграничной промышленной зоне. Эти предприятия продолжают работать, несмотря на угрожающие заявления Пхеньяна.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин, специалист по проблемам на Корейском полуострове, бывший сотрудник Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев, отмечает необычно жесткую риторику Пхеньяна в адрес Сеула и Вашингтона, которая, по его мнению, связана с успехами КНДР в последнее время в области создания ядерных зарядов и средств их доставки. Вопросы Валентину Моисееву задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Пхеньян уже неоднократно делал разного рода воинствующие заявления, об этом очень много говорится. Говорится о том, что таким образом Северная Корея рассчитывает, что добьется каких-то уступок от Запада, добьется какой-то экономической помощи. Как вы считаете, сейчас мы имеем дело с повторением этой ситуации?
Мне кажется, что на этот раз воинственная риторика зашкаливает по своему накалу, что никогда раньше я не слышал о том, чтобы северокорейцы заявляли о нацеливании своих ракет или своих каких-то других средств поражения на непосредственно Соединенные Штаты. А в этот раз они это заявляют, и мне кажется, что это очередной виток, который не то чтобы говорит о истинных намерениях северокорейцев Пхеньяна, а подчеркивает то, что они сейчас почувствовали силу в себе, способность нанести какой-то неприемлемый для остальных урон. И, конечно, они тем самым, так сказать, пытаются добиться не то чтобы уступок, но они пытаются снять все те претензии, что ли, мирового сообщества, которые им предъявляются в связи с положением внутри страны, в связи там с другими их действиями.
Ну, когда вы говорите вот об этой смелости заявлений, вы имеете в виду недавно проведенные ядерные испытания и успешный запуск баллистической ракеты?
Да, в первую очередь имею в виду вот эти два момента, которые, так сказать, раньше отсутствовали. Если у них было проведенное успешное ядерное испытание, но не было носителя, теперь у них вроде и носитель есть, и сам заряд есть. И это дает им какие-то надежды на то, что к их мнению будут прислушиваться, как к реальной военной силе.
В нынешних учениях в Южной Корее в первый раз, насколько я знаю, принимали участие американские бомбардировщики, невидимки, и они даже наносили удары по предполагаемым целям. Вот с этой стороны это что-то новое для вас?
Это тоже эскалация, это, кстати, уже с другой стороны вот этой напряженности. Но вы понимаете, дело в том, что напряженность на Корейском полуострове так или иначе присутствует все 50 с лишним лет, в течение которых страна разделена. И притом она поддерживается как с одной стороны, так и с другой стороны. И, конечно, в какой-то степени вот эту реакцию северокорейцев, чрезмерно воинственную, можно рассматривать как и ответную на то, что проделали американцы с южнокорейцами.
В Северной Корее недавно сменился лидер, пришел к власти сравнительно молодой человек по имени Ким Чен Ын, и он, по крайней мере, вот из тех немногочисленных кадров корейского телевидения, которые можно увидеть в других странах, выглядит несколько более либеральным, чем его предшественники. То он встречается с баскетболистом, то появляется в кадре с женщиной, что, в общем, тоже не характерно для северокорейских лидеров. Как вы считаете, вот эта риторика, она может быть продиктована какими-то внутриполитическими противоречиями, может быть, ситуацией внутриполитической в Северной Корее?
Во внутриполитические противоречия внутри Северной Кореи я не верю, потому что те, кто противоречит существующему режиму, давно уже лишены всякого голоса. Но как средство самоутверждения для молодого человека, так сказать, не обладающего никакими другими достоинствами, кроме своего происхождения, вполне можно полагать, что это исходит и из него, от него.
То есть вы не думаете, что армия давит на него, а он, может быть, хотел бы каким-то образом наладить отношения с Западом?
Нет, я думаю, что это их общая линия, и что армия как таковая не может давить. У него действительно есть советники какие-то. Он человек, как я понимаю, малоискушенный в руководстве страной, и вообще малоискушенный, будучи весьма молодым. И, конечно, он прислушивается к советам, которые ему дают. А в том числе и, в первую очередь, наверное, военные, которые играют громаднейшую роль в Пхеньяне.
С Валентином Моисеевым беседовал Андрей Шароградский. Каким событиям посвящены сегодняшние публикации в американской прессе, обзор подготовил мой коллега Евгений Аронов.
Верховный суд выслушал доводы сторон по двум делам из области однополых браков и удалился на многомесячное совещание. Комментаторы не берутся предсказывать, какие заключения вынесут высшие арбитры. Они лишь заявляют, что ветер общественных перемен дует в паруса сторонников гомосексуальных семей. Известный социолог Джонатан Ласт солидарен с коллегами в нежелании делать прогнозы, в том числе относительно направления ветровых потоков. In these days of changing ways.
so-called liberated days, a story comes to mind of a friend of mine. Georgia boy was gay, I guess, nothing more or nothing less, the kindest guy I ever knew.
До переломного момента, наступившего в ноябре прошлого года, пишет Джонатан Ласт в блоге еженедельника Weekly Standard, сторонники однополых браков проиграли к ряду 32 кампании, которые они вели за отмену законов, провозгласивших брак исключительной прерогативой гетеросексуалов. И эти неудачи не обескуражили ЛГБТ. Равным образом, считает автор, традиционалистам не следует отчаиваться после поражений, которые они потерпели в Миннесоте, где продвигали на референдуме брачную поправку к Конституции, а также в Мэне, Вашингтоне и Мэриленде, которые узаконили однополые браки. По мнению эксперта, этих побед могло бы и не быть, если бы архипопулярный в перечисленных штатах Барак Обама в канун выборов не завершил окончательно свой идейный переход в лагерь ЛГБТ. Общественные тренды неоднозначны и переменчивы, замечает ученый, хотя адепты того или иного движения всегда пытаются представить его успехи как необратимые, а провалы как случайные. В таком гиперлиберальном штате, как Вашингтон, узаконивание однополых браков одобрили лишь 53% избирателей. 4 годами ранее за одобрение эвтаназии высказались 58% жителей Вашингтона, но я что-то не наблюдаю наката общественных симпатий к содействию суициду, пишет Ласт. Перед 1 марта, когда в силу вступил секвестр, принудительное 5% сокращение всех статей федерального бюджета, пресса тиражировала апокалиптические прогнозы о том, что произойдет с трудовой занятостью и доходами американцев, если Конгресс и администрация не отступят от курса на конфронтацию. Будущее рисовалось в одних мрачных тонах, напоминает в своей заметке на сайте Real Clear Politics президент Ассоциации производителей бытовой электроники Гарри Шапиро. С той роковой даты прошел почти что месяц, и ничего, республика не пала, констатирует бизнесмен. Мало того, впервые за целое столетие бюджетный процесс был инициирован не Белым домом, а Конгрессом. Впечатляет и то, что Сенат, наконец, соизволил представить свою версию бюджета, чего он избегал делать с 2009 года. Гарри Шапиро хочет верить, что это результат лоббирования организации No Labels, в которой он принадлежит, закона, предусматривающего прекращение выплаты окладов депутатам, пока они не согласуют окончательный вариант бюджета. Примерно через 2 недели мы узнаем имена российских чиновников, включенных в список Магнитского, а также имена тех, кто из соображений государственной безопасности не попал в реестр штрафников, рекомендованный Конгрессом, сообщает читателям Рейтер корреспондент агентства Сьюзен Корнвелл. В администрации Обамы по поводу закона Магнитского есть разные позиции. Одни предлагают сделать список длинным, вторые – коротким. Некоторые советуют составить 2 списка, отдельно для тех чиновников, которые подвергнутся визовым санкциям, и для тех, кому применят санкции финансовые. По сути, это раскол между теми, кто не хочет сверхнадобности злить Россию, и теми, кто не хочет сверхнадобности злить Конгресс, поведал журналистке непоименованный сотрудник Государственного департамента. Член Палаты представителей от Массачусетса, соавтор Билля Магнитского, демократ Джеймс МакГоверн, направил письмо президенту Обаме, в котором предостерегает от выхолащивания проскрипции, в которую депутат вставил 230 имен. Вымарывание списка было бы абсолютно неправильным сигналом в свете продолжающегося наступления путинского режима на правозащитные организации, заявил МакГоверн в интервью Рейтер. Конгресс, поясняет Сьюзен Корнвелл, трактует закон расширительно, требуя включать в список всех тех, кого можно надежно квалифицировать как нарушителей прав человека. Администрация же склоняется к использованию более строгого критерия, разработанного Министерством финансов. По этому критерию зачисление чиновника даже в базовый список невъездных не может произойти, если его прегрешения не тянут на арест материальных и финансовых активов. Конгрессмен МакГоверн полагает, что поначалу из внесенных им 230 имен в реестре останется порядка 20, но что в дальнейшем он пополнится, и не только лицами, причастными к делу Магнитского, а также теми, кто имел касательство к смерти Анны Политковской и неправосудному осуждению Михаила Ходорковского.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Евгений Аронов. В Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Съезд Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин назначил на 11-12 июня этого года. 12 июня, напомню, День России. Конференция Общероссийского народного фронта началась 28 марта, а сегодня там выступал президент. ОНФ создавалась под президентские выборы, как объединение сторонников и доверенных лиц Владимира Путина. Одновременно ей отводилась роль кузницы преданных Кремлю кандидатов для всевозможных выборов. Было время, когда фронту прочили стать альтернативой «Единой России», но после президентских выборов проект ОНФ ушел в тень. Эксперты «Радио Свободы» накануне называли несколько сценариев, для которых понадобилась его разморозка, и предполагали, что ОНФ может превратиться в политическую силу, которая в будущем действительно заменит «Единую Россию». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил, что его партия готова стать союзником ОНФ, который, в отличие от «Единой России», обсуждает социальные вопросы, а не только то, как удержаться у власти, что стало навязчивой идеей «Единой России», сказал Миронов. Декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов считает, что Владимир Путин уже делает ставку на ОНФ, а не на отживающий свой век «Единую Россию».
Власть чувствует, что она теряет популярность. Про «Единую Россию» вообще говорить нечего. Она не только у населения популярность теряет, но и у Кремля. Путинский рейтинг продолжает падать, несмотря там на всякого рода небольшие всплески. А это все просто создает ощущение очень некомфортное и стремление прижать любые возможные организационные формы действия, которые даже не то чтобы воевали против, а просто выбивались бы из общей линии. Вот такое вот общее невротическое состояние.
Похоже, Кремль открывает некоторый новый этап партийного строительства. Меняется роль «Единой России», о чем вы уже упомянули, Марк, и вот проходит съезд Народного фронта с участием Путина. Вы считаете, что президент России сделает ставку политическую на одну из этих организаций сейчас?
«Единой России» будет покончено, по крайней мере, не сейчас, конечно же, сейчас это глупо, все-таки Дума как-никак находится под контролем, а «Единая Россия» какая-нибудь плохенькая и странная, и тоже невротизированная, все-таки структура, с помощью которой можно закон проводить. Сейчас ее, конечно, никто не бросит, но ее будут потихонечку заменять вовне Думы вот структурами, который будет порождать, как мне кажется, Народный фронт в «Единой России». Она ведь действительно страшно непопулярна, она бюрократична, она глупая, она ведет себя странно, Дума в результате ведет себя странно, поэтому Путин же понимает, что там, если сохранять режим, то он должен иметь опору и он должен иметь некоторую популярность. Значит, надо менять структуру. Как менять структуру? Вот давайте будем сейчас создавать вне Думы такой вот Народный фронт.
Марк, а фронт этот умный и популярный, да, в отличие от «Единой России»?
Ну, вот помните такую французскую поговорку замечательную? «Фот де мьё ле роа куш авек са фам». Вот за неимением лучшего король спит со своей женой. Ну, другого ничего пока нету. Значит, надо набрать активистов, которые поддерживали бы Путина. Надо из них сформировать нечто такое, что было бы не так непопулярно, как «Единая Россия», а потом постараться распиарить это дело. Ведь расчет на то, что сейчас выведем из «Единой России» здоровую часть людей, а там есть на самом деле люди-то умные. Вот мы их выведем оттуда, образуем что-то другое и с помощью эффективного пиара раскрутим. Думаю, что вот такая идея бродит. Хотя на самом деле, опять-таки, мало что получится, потому что проблема не в популярности там общественных организаций или партий, а проблема не популярности власти и, прежде всего, в снижении популярности Путина, что необратимо. Вот поскольку с этим сделать ничего нельзя, все остальное тоже будет вот так вот падать. Ведь все это такие вот полумеры. Все равно, что там, когда у вас гнойный аппендицит, начать принимать аспирин, там, допустим, в надежде на то, что поможет, хотя операция нужна, ну вот так.
С Марком Урновым беседовал мой коллега Андрей Шара, и политолог Михаил Виноградов также говорил «Радио Свобода», что «Единая Россия» может отойти на второй план.
Безусловно, «Единая Россия» сегодня не партия власти, а партия, скорее, оформляющая существование действующей власти, к которой «Единая Россия» имеет только опосредованное отношение. Поэтому в известной степени судьба «Единой России» интересна для самой «Единой России» и для части лояльного избирателя, но не так принципиальная для существующей властной конфигурации. Поэтому если «Единую Россию» будет решено какой-то момент задавать, принципиально основы политической системы не поменяются. Другое дело, что последние буквально недели мы увидели новую коалиционную тактику создания большой коалиции с партиями, представленными в Думе, со «Справедливой Россией», с ЛДПР, с КПРФ. И в этом плане отчасти это замена тому же ОНФ для демонстрации или показа некой большой коалиции. В этом плане «Единая Россия», может быть, особенно не мешает. Но сейчас, по сути, у российской власти выбор между схемой удобной, а схема «Единой России», по большому счету, вполне удобно, комфортно и не создает больших организационных проблем. И попытка некой новой политической игры, связанной со схемой ОНФ. И один из ключевых вопросов здесь, насколько, в принципе, для рядового гражданина будет заметен новый бренд ОНФ, будет ли он воспринимать его как нечто отличное от «Единой России» и от других провластных сил.
Это был политолог Михаил Виноградов, и Сергей Хазов, наш корреспондент, задавал жителям Самары вопрос о том, что они знают об Общероссийском народном фронте.
Я затрудняюсь сказать. Ну, не знаю, интерес общественной жизни, вероятно.
Я не знаю, даже не могу ничего сказать. Только ничего еще, по-моему, лучше ничего не стало.
Хочется верить президенту. Потому что, в принципе, когда обращались мы через все инстанции, которые окружают его, тут же получали бумагу о том, что все дела спускаются вниз. К тому, кто виноват в каких-то проблемах. Он начал бороться с коррупцией, и молодец, мы его в этом поддержим всегда.
Ну, сейчас, по-видимому, такие вопросы они поднимают, которые затрагивают интересы всех.
Нет, я слышал, что они организовывались, но новостями следил за ними. Нейтрально. Пусть что хотят, то делают. Мне это индифферентно.
Ну, вот так, да, поскольку-постольку. Мне, да, мне, в принципе, Путин нравится. Просто, не знаю, неплохо живу, почему? Чем мне нечего жаловаться, в принципе, все устраивает. Многие там не любят Путина, там, да, он там плохой или что-то. Я неплохо живу, я не ниществую, не собираю бутылки, я хорошо живу.
Нет, не знаю. Это когда было сообщение? Не могу ничего сказать, потому что я не знаю про эту партию. А потому что он, Путин, плохую партию не пойдет.
И политик, он как политик нас устраивает, да, во всех отношениях.
Я ему доверяю полностью.
Ну, это структура, которая была создана Кремлем для проведения различного рода выборов. Это создается мистификация, что действия путинской администрации – это проявление воли народа.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что вы знаете об Общероссийском народном фронте. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине Винницкий городской суд перенес на 2 недели заседание, на котором может быть вынесен приговор по делу обвиняемого в распространении порнографии правозащитника Дмитрия Гройсмана. Он известен своими разоблачениями коррумпированных украинских судей, прокуроров и милиционеров, а возглавляемая Гройсманом правозащитная группа много лет защищает беженцев, в том числе и российских. Наш корреспондент Владимир Вахненко продолжит тему.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Гройсмана рассматривается Винницким горсудом уже более 2 лет. За это время состоялось 67 судебных заседаний. Координатору Винницкой правозащитной группы инкриминируют не только распространение порнографии, но и надругательство над государственными символами Украины. Дело против правозащитника возбудили еще осенью 2010-го. Это произошло после того, как в его блоге в живом журнале появилась ссылка на видеоролик с участием российских оппозиционеров Эдуарда Лимонова, Виктора Шендеровича и Александра Поткина. Слово Дмитрию Гройсману.
Мы действительно вышли в этом достаточно беспрецедентном по украинским даже меркам деле на финишную прямую. Конечно же, обвинения достаточно абсурдные. В частности, среди этих обвинений, например, предъявлены мне претензии по якобы распространению порнографии за то, что была размещена ссылка на известный ролик, запечатлевший российских деятелей Лимонова, Поткина, Шендеровича в таких, скажем так, сексуальных действиях. Причем этот ролик был размещен с абсолютно четким комментарием, указывающим на то, насколько недопустимо, когда власть, нарушая права человека, следит за своими простыми гражданами, что было в том конкретном очень известном случае.
Исследовавшие видеоролик по просьбе милиции, сотрудники Винницкого художественного музея пришли к заключению, что он содержит элементы порнографического характера. Еще один эпизод этого дела касается публикации в живом журнале фотомонтажа с изображением статуэтки с фаллосом на издании Украинской Конституции, что, как отмечается в выводах следствия, унижает и оскорбляет государственную символику. По словам же Гройсмана, это была иллюстрация к его статье о том, как опасные законодательные инициативы могут могут грубо попирать конституционные права человека. В ходе следствия милиция провела обыски в квартире Гройсмана и в офисе Винницкой правозащитной группы. При этом были изъяты все компьютеры и документы с персональными делами беженцев. Сам Гройсман убежден, что именно из-за этих документов правоохранительные органы и возбудили против него уголовное дело.
На самом деле, действительно, все это использовалось только с одной целью, чтобы под видом проведения расследования в уголовном преступлении торгнуться с незаконным обыском в офис Винницкой правозащитной группы и изъять у нас очень чувствительные документы, чувствительные для государства украинского, которые прежде всего касались нашей работы с беженцами и искателями убежища в Украине, которые становились, в свою очередь, жертвами торговли людьми с одной стороны, а с другой стороны, жертвами пыток, жестокого обращения со стороны украинской милиции, которая сама же и привозила этих людей в Украину. И у нас действительно забрали в ходе этого обыска якобы в поисках порнографии все файлы беженцев, около 300 человек, которые у нас тогда были, включая и россиян, которые обратились за убежищем к украинскому государству и интересы которых мы представляли. Эти документы даже не были собственностью Винницкой правозащитной группы, а были собственностью управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, пользовались определенным иммунитетом в соответствии с украинским законом. Но наших правоохранителей это не остановило. Все дальнейшее, что происходило, это уже было связано с тем скандалом, который поднялся. Государство решило, что ну раз уж мы совершили такие действия, теперь надо показать, что тому было, будем говорить так, оправдание в виде якобы преступления, совершенного Гройсманом. На сегодня, мне кажется, что дело полностью рассыпалось. Ни одно вменяемых мне изображений, которые были размещены в интернете, просто-напросто не является порнографическим. Поэтому достаточно спокойно ожидаю судебного решения. Конечно, у нас в стране только, может быть, меньше, чем в 1% выносятся оправдательные приговоры. Ну, почему-то думаю, что могу попасть и в этот 1%, в том числе и в последнюю очередь благодаря интересу, который есть в обществе к этому делу. Ну, а с другой стороны, я думаю, что отчасти обвинений в самый последний момент откажется прокуратура от самых анекдотических. Нам уже сообщили, что последнюю часть документов, которые прокуратура должна была предоставить по нашим запросам, удовлетворенным судом, они не поступили, поэтому очередное заседание состоится с перерывом, возможно, несколько недель.
За этим процессом пристально следят как украинские, так и международные правозащитные организации. Amnesty International недавно призвала власти Украины к снятию сфабрикованных обвинений по делу Гройсмана. Несколько акций в его защиту у стен Генеральной прокуратуры в этом месяце провели общественные активисты. По выдвинутым обвинениям украинскому правозащитнику может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор Дмитрию Гройсману Винницкий городской суд вынесет в середине апреля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Санкт-Петербурге в арт-центре «Ткачи» открылась скандально известная выставка Марата Гельмана «Icons». Открытие для узкого круга прошло вечером 28 марта. Сегодня в полдень вернисаж открылся для широкой публики. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Icons» Марата Гельмана открываются в Петербурге со второй попытки. Первая, несостоявшаяся, была в ноябре, но тогда ревнители православия собрали 3000 подписей против Гельмана и его «Icons» и устроили стояние у Александра Невской лавры, так что руководство лофта «Ritzordi Art Foundation», где должна была открыться выставка, отказалось от нее из-за неблагоприятной обстановки. Ревнители православия не дремали и в этот раз. Активисты организации «Народный собор», «Профсоюз граждан России», регионального отделения партии «Родина» писали обращение с просьбой не допустить выставки Марата Гельмана, которого они считают деятелем псевдокультуры и организатором множества вредных и богохульных акций и даже вдохновителем танца «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Тем не менее, выставка открылась. Причем у дверей арт-центра «Ткачи» дежурили ее защитники, активисты петербургской солидарности, стоявшие с плакатами «Музей не мечеть», «Выставочный зал не церковь», «Свободе творчества да, религиозному фанатизму нет», говорит Иосиф Скаковский, представляющий «Солидарность».
Сегодняшняя выставка стала таким символическим событием. Вокруг нее развернулось столкновение сторонников светской культуры с агрессивными религиозными фанатиками. И мы пришли сегодня с моими коллегами сюда не столько для поддержки этой выставки, сколько в защиту светской культуры, светского искусства, и чтобы выразить протест против агрессивной фанатической религиозности.
Но воевать на сей раз было не с кем. Ни казаков, ни хоругвеносцев на открытии не оказалось. Только один таинственный гость наклеил на одну из работ некий провокационный листок, который был так быстро сорван охраной, что никто так и не узнал, что там было написано. На открытии, где, казалось, присутствовал весь петербургский бомонд, Марат Гельман рассказал о работе Гора Чехала «Имя Бога», где собраны все имена Бога в Ветхом и Новом Завете, о попытке Константина Худякова реконструировать внешность Христа, Марии, Адама, Андрея Рублева, о проекте Владимира Куприянова «Русская античность», посвященном произведениям искусства, передаваемым в монастыри и там погибающим. Говорит Марат Гельман.
Сама выставка аналитическая, то есть она не имеет своего манифеста, но какая-то работа, каждая в отдельности, она может иметь в себе какой-то заряд, в том числе и религиозный. Она показывает, каким образом разные художники затрагивают религиозную тему. Одни, как вот Дима Гутов, вступают в диалог даже не с религиозным текстом, а с художником, с Андреем Рублевым или там с Леонардо да Винчи. Другие люди действительно, как там Гор Чехал, вот, он пытается показать, что вера не обязательно должна быть сопряжена с архаичностью мышления, потому что в России это очень часто почти тождественно. Он глубоко верующий человек, и он показал, что вот человек сидит за компьютером, и вот он подсчитал количество имен Бога в Евангелии и сделал такое облако тегов. Здесь он сделал на компьютере, значит, Троицу. То есть у каждого художника есть своя интенция. Там Сигутин анализирует икону как профессор живописи, профессор рисунка, профессор композиции. Кто-то, как Худяков, который делает эти портреты Христа, Адама, он задает себе вопрос, а как они реально выглядели?
По словам Марата Гельмана, идея проекта родилась в Краснодаре.
Меня губернатор Краснодарского края пригласил придумать, как оживить художественную жизнь. Я со всеми, с кем встречался, мне все говорят, ну вот только у нас религиозную тему не надо. Все. И он в том числе. Я говорю, ну представьте, вы хотите начать какую-то активную жизнь с запрета. Давайте начнем именно с этой религиозной темы. Но сделаем ее деликатно, аккуратно. Потому что иначе у вас не получится. Для современного художника любой запрет – это как раз вызов. И вот так родилась идея этой выставки. Все работы были сделаны в разное время по разным поводам. У меня в голове такая энциклопедия, из которой я просто вытащил.
Проект «Icons» – это не только выставка, говорит директор по развитию выставочного центра «Ткачи» Ксения Юркова.
У нас очень мощная образовательная программа, дискуссионная. Приезжают представители разных конфессий, приезжают искусствоведы, культурологи, религиоведы. Так что следите за программой на сайте нашем, а приходите и участвуйте в круглых столах, потому что назрело время такого диалога, и нам очень нужны мнения альтернативные.
Это старая идея Марата Гельмана. Абсолютно чистая, стерильная, умная выставка, говорит зав. Отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Но у нас тут такие всяческие были опасности скандалов. Даже я был вынужден выступить где-то в интернете, что не надо ходить на выставку с зашоренными глазами, что как и молиться, ходить в музей на выставку против кого-то нельзя. Слава Богу, все открылось тихо. Обычная, совершенно хорошо построенная выставка.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Христиане западного мира встречают пасхальные праздники. В центре внимания находится фигура нового папы Римского Франциска, который в течение Страстной недели проводит ежедневные ритуальные мероприятия. Кульминацией праздника станет воскресное обращение папы к городу и миру. Предметом живого обсуждения стало утреннее место, которое Франциск отслужил в четверг в соборе Святого Петра, и особенно визит понтифика в исправительное учреждение для малолетних преступников, где Франциск также отслужил богослужение и совершил ритуал омовения ног 12 заблудшим юношам и девушкам. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Риме Всеволоду Гнитию приходской священник Дон Симона Дивитто, настоятель прихода Святой Альбины, рассказал об отличиях первого пасхального богослужения Папы Франциска по сравнению с его предшественниками на престоле Святого Петра.
Определенно, новый папа дал новый импульс богослужениям в Страстную неделю. Начиная с Великого Четверга, когда все вспоминают служение Иисуса для бедных, проявившееся в омовении ног апостолам. В отличие от прошлого года, папа Франциск избрал служение в тюрьме для малолетних преступников Казал ди Марма. Речь идет о несовершеннолетних подростках. Папа выбрал для себя то, что он уже совершал, будучи кардиналом. Став папой, он продолжает свою прежнюю деятельность. Понтифик, будучи римским епископом, хочет погрузиться в окружающую его действительность, обратившись к пастве, испытывающей трудности и лишения, для того, чтобы свидетельствовать миру свое служение. Этот жест является также призывом к епископам выйти из храмов. В частности, это означает отказ от четко установленной церемониальной стороны обряда. Папа хочет показать, что литургия — это жизнь, это присутствие Господа в различных жизненных ситуациях, особенно среди лишений и среди маргинальных слоев населения. Папа подает личный пример. Епископ, оставивший епископскую кафедру, символизирующую власть, тем, чтобы таким поступком подать знак.
Ожидается ли что-нибудь новое в том, что касается содержания пасхального послания Папы Франциска?
Непременно будут затронуты новые темы, такие как экология и окружающая среда, темы, которые церковь неоднократно затрагивала. Все то, что касается человека, и это очень важно, займет центральное место. В особенности речь пойдет о человеке, испытывающем трудности и лишения. Тема воскресения затронет именно эти аспекты. Кто воскреснет? Воскреснут несущие свой крест, люди, идущие крестным ходом. Это жест новоизбранного папы в первый Великий Четверг в качестве понтифика, обращение к людям, испытывающим трудности и лишения, испытывающим на себе дурное отношение окружающих, к грешникам, каковыми мы все являемся. Грех не означает отдаление от Господа навечно. Наоборот, как правильно сказал папа, Господь всегда прощает, но всегда милосердный. Это мы часто устаем просить у Него прощения. Или же мы сами создали себе впечатление о том, что Господь устал прощать нас. Наоборот, это у нас нет силы, смелости просить у Него прощения за грехи. И в этом есть хрупкость человеческого существования. Я думаю, что папа даст очень ясный сигнал о том, кто воскреснет с воскресением Иисуса Христа. Следовательно, он даст новую надежду миру, показав, что он, понтифик, возглавляет церковь, способную выйти из ризницы и влиться в мир, хотя она и не от мира. Как говорил Иисус, вы должны быть в миру, но вы не от мира сего. Я полагаю, что в этом заключается послание папы, проявляющееся во всех его поступках.
В последнюю предпасхальную неделю понтифик встречался с духовными лидерами разных конфессий. Можно ли ожидать, что тема экуменизма найдет отражение в его пасхальном служении?
Его предыдущая деятельность на посту архиепископа Буэнос-Айреса, где были многочисленные еврейские и православные общины, с которыми он поддерживал тесные контакты, как в официальном, так и в личном плане, с людьми, придерживающимися другой веры, именно оттуда идет экуменизм. Экуменическая деятельность – это не бумаги, переписка, конференции, идеологизированные высказывания и прочее. Если исходить из этих предпосылок, то каждый останется при своем мнении, при своем представлении о том, какой должна быть церковь. Вместо этого необходимо исходить из общего представления равноправия всех участников экуменического процесса. Папа уже подал знак в этом направлении. Сойдя с трона, он показал, что такой же, как и все остальные, на одном уровне со всеми. Исходя из человеческих отношений, можно снять наслоение, которые накапливались в ходе исторического процесса. Этих наслоений накопилось столько за века, что сейчас очень трудно снять их. Папа показывает, что их можно снять, преодолев протокол, церемониальную его часть. Папа, обняв главного раввина по-семейному, по-дружески, показал, что сделал шаг навстречу. Папа не побоялся сделать этот шаг и распространить запечатленные образы по всему миру, поскольку это очень важно. Я полагаю, что этот жест даст импульс экуменизму на низовом уровне, исходящему из учения Иисуса о всеобщем равенстве. Это происходит в момент самой высшей точки земной жизни Христа, когда Он собирался отдать свою жизнь за всех нас, а не лишь за избранных.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечал католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито, настоятель прихода Святой Альбины. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В завершении программы «Время свободы» сегодня начал работу международный нью-йоркский автосалон, о котором подробнее расскажет Владимир Дубинский.
Нью-Йорк – единственный город в Соединенных Штатах, где более половины жителей не владеют автомобилем. Держать машину в Нью-Йорке крайне непрактично. Парковочные места – большая редкость. Пробки в час пик ужасные. Бензин дорогой, налоги на автомобили высокие. Для передвижения по городу нью-йоркцы полагаются на городской транспорт – сабвей, автобусы, электрички и, конечно, знаменитое нью-йоркское такси. Тем не менее, нью-йоркцы проявляют к автомобилям огромный интерес. Нью-йоркский международный автосалон является одним из старейших в мире. Он проводится в 113-й раз.
It's back. The New York International Auto Show. March 29th.
В этом году, как говорится в этом рекламном ролике, организаторы обещают показать роскошный дизайн и новейшую технологию.
Each element working together to build something beautiful, powerful.
На шоу будут представлены более 1000 автомобилей. Некоторые модели уже были показаны в этом году на Детройтском и Женевском автосалонах, но производители приберегли несколько премьер для Нью-Йорка. Одним из самых ожидаемых событий является возвращение после 10 лет отсутствия легендарного джипа «Чероки». Новый «Чероки» потерял свою традиционную угловатость. У внедорожника теперь более обтекаемая и агрессивная внешность. Эксперты предполагают, что джип предложит выбор между 6- и 4-цилиндровым двигателями. В пресс-релизе компании говорится, что новая модель устанавливает новый стандарт в своем классе и демонстрирует экономию топлива. Конкуренцию джипу в классе внедорожников составит последняя модель от Land Rover Range Rover Sport. Land Rover утверждает, что Range Rover Sport 2014 года будет самым быстрым автомобилем из всех, что компания выпустила на сегодняшний день. Не отстает от Chrysler и Land Rover и Toyota. В Нью-Йорке дебютирует новая модель ее популярного внедорожника Highlander. В классе скоростных автомобилей более всего ожидается дебют седана Mercedes CL45 AMG. Модель оснащена мотором мощностью в 360 лошадиных сил и 7-скоростной трансмиссией. Любителей американских спортивных машин на шоу в Нью-Йорке ждут новые модели Chevrolet Camaro и Dodge Viper. О цене последнего ничего не известно, но вряд ли эта модель рассчитана на покупателей из числа простых смертных. Как сообщает газета Washington Post, Dodge планирует выпустить всего 33 экземпляра этого автомобиля. Зажиточных простых смертных на шоу в Нью-Йорке может заинтересовать новая модель Cadillac CTS. На этом автомобиле установлен твин-турбо-двигатель мощностью 420 лошадиных сил. Те, кто задумал купить роскошный седан, но кому не по карману Cadillac, могут подумать об автомобилях корейской фирмы Hyundai. Этот производитель везет в Нью-Йорк обновленную версию своей флагманской модели Equus. Таинственную новинку готовится показать в Нью-Йорке Volvo. В опубликованном на минувшей неделе пресс-релизе компании содержится одна строка, в которой говорится, что компания намерена предложить новую модель на североамериканском рынке. О какой именно модели идет речь, в пресс-релизе не говорится, но по мнению интернет-журнала «Автоблог», это, вероятнее всего, универсал V60. Эту модель Volvo с большим успехом демонстрировала в этом году на Женевском автосалоне. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Я ее ведущая Динара Седикова. С вами прощаюсь. Оставайтесь на Радио Свобода, оставайтесь с нами.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как преодолеть раскол в теле Академии? Об этом беседуем с кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Хельсинской группы за 2012 год Владимиром Синельниковым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.